друзья, встречайте Брагина, Гордеева и Захара. Вечернее шоу «Мурзилки Лайф». Здесь и сейчас на Авторадио.
Добрый вечер, дамы и господа. Здравствуйте, мальчики и девочки всех возрастов.
Здравствуй, страна! Рада приветствовать!
Привет всем!
Это мы, Брагин, Гордеева, Захар. Это шоу «Мурзилки Лайф». В ближайшей перспективе есть действительно чем заняться, поскольку тревожный звоночек, друзья.
Какой опять?
Россияне стали больше курить. Нервы, как говорится, ни к черту. Вот хотите вы этого или не хотите, мы сегодня будем бороться с этой вредной привычкой. Будем бросать курить, ребята. Так что делайте приемник погромче, если вы действительно этим озабочены.
Ну, конечно же, это не единственная тема, которую мы сегодня будем обсуждать. Мало того, даже не самое главное. Это просто мы теперь работаем так, что берем, ну, пожалуй, самые актуальные, самые интересные для всех вопросы и обсуждаем их вместе с вами.
Ну и, как ни крути, не обойдемся без живого концерта. В заключительной части нашего шоу, в части с 8 до 9, к нам придет молодой, но очень перспективный музыкант, которого зовут Акмали. Многие его помнят по выступлению на шоу «Голос дети». Как живет сейчас популярный исполнитель, узнаем и, естественно, послушаем Акмали. С 8 до 9.
Итак, 3, 2, 1. Шоу начинается.
Вечернее шоу на Авторадио.
Итак, раз уж было заявлено по поводу курения, позвольте озвучить новость целиком. Россия попала в пятерку самых курящих стран мира. На одного человека в год приходится порядка 1900 сигарет. За последние 3 месяца 13%, то бишь каждый восьмой, стал курить чаще. Среднее потребление сигарет выросло на 2 штуки в день. Интересно, что примерно такая же ситуация была в пандемию во время локдауна. В апреле 2020 года больше курить стали 14% россиян. Понятно, что все это напрямую связано с тревожностью, которая накрыла многих в последние месяцы. Тут и спецоперация, и санкции, и будущая неопределенность. Плюс в России пытались продать 34 миллиона нелегальных пачек сигарет. Весь этот контрафакт собирались реализовать в течение апреля месяца, что говорит об очень серьезном масштабе проблемы в стране.
А их поймали, арестовали, куля не признаются?
Велели паспорт даже показать. В общем, как завязать, когда нервы не к черту, спросим совета у специалиста в течение эфира.
Ну а далее перейдем к домам. Дело в том, что бывают случаи, когда в только что сданном доме владельцы квартир начинают менять все окна, что называется, по кругу. Но существуют определенные нормы, и если их нарушить, придется не только заплатить солидный штраф, но и за свой счет вернуть внешний вид к изначальному, к тому, что было
правильно,
в самом начале. Дело в том, что есть определенный технический регламент, техническая документация у конкретного дома, и эта самая техническая документация не должна нарушаться. Вот сегодня тоже эту тему будем обсуждать.
А то же самое и с балконами, которые у нас иногда непонятно, кто влез под дрова, с кондиционерами и так далее. Надо как-то к знаменателю
обсудить
все это.
Еще одна тема. Более 40 тысяч детей пропадают каждый год в России. Ужас. По сей день числится пропавшими без вести свыше 1000 несовершеннолетних. Чаще пропадают дети подросткового возраста, которые из-за разных конфликтов в окружении просто сами уходят из дома и потом уже могут попасть в какие-то сложные обстоятельства. Маленькие дети чаще теряются в парках, в городе. В подавляющем большинстве случаев это происходит по невнимательности родителей. Сегодня поговорим на эту сложную тему и с экспертами, и с вами.
Да, как вы, собственно, озабочены ли вы безопасностью своих детей? Провожаете их в школу, встречаете? Вообще,
куда-то
насколько...
отпускаете одних, не отпускаете в магазин, на улицу и так далее и тому подобное.
А, друзья, пишите нам все, что вы делаете. Плюс 7-915-459-2020. Это единый номер WhatsApp, Viber, SMS и Telegram.
Мурзилки Лайф. Мурзилки Лайф на Авторадио.
Итак, ежегодно по всей России пропадает более 40 тысяч детей. В эти дни, в конце мая, в календаре отмечена важная и тревожная дата – Международный день пропавших детей. По этому поводу наша встреча в эфире с руководителем пресс-службы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Анной Агулиной. Анна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну вот начали мы действительно с пугающей цифры о количестве ежегодно пропадающих в стране детей. 40 тысяч – это ж невероятно.
Да, так и есть.
Конкретно ваш отряд «Лиза Алерт» с каким количеством заявок работает в последние годы?
Ну вот за прошлый год к нам поступило более 8500 заявок. Это на поиск детей и в природной среде, и в городе.
Это по всей стране, да? По всей России.
Да.
Но успокойте нас хотя бы тем, что большинство детей находятся живыми и невредимыми.
Ну, большинство, да, это более 7803 ребенка найдены живыми. Но, к сожалению, не все дети вернулись домой, и мы стараемся делать все, чтобы все-таки дети возвращались домой живыми и к родителям.
Сколько несовершеннолетних до сих пор числится пропавшими без вести?
Ну вот по нашим данным за все время существования отряда, это уже 1,5 лет, не найдено более 300 детей, это 302 ребенка, даже быть точнее. Если брать данные МВД, то с учетом прошлых лет не найдено 1086 детей по всей России.
Но, в принципе,
это достаточно много, потому что каждая, не только человеческая жизнь бесценна, но в первую очередь...
Жизнь ребенка, тем более, конечно, представляете, трагедию родителей.
Почему пропадают дети? Какие основные причины?
Ну, причин много разных. Кто-то просто потерялся, кто-то убежал летом. Например, очень часто дети маленькие теряются в городе, они просто на самокатах уезжают, и родители за ними не поспевают. Или в парке, или на детской площадке родители отвернулись, или... бабушки, дедушки, и ребенок исчез. А потом ребенок сам потерялся, не может понять, а где же находятся его родные. Вот. И вот в этот момент как раз очень важно, чтобы люди, которые находились на улице, чтобы они...
Другие люди, имеется в виду, да?
Да, другие люди, да, просто прохожие, когда они видят, что ребенок один находится на улице, просто подошли, спросили, нужна ли ему помощь, где родители, уточнить контакты родных, чтобы можно было позвонить. Но если это уже, допустим, ребенок взрослый, знает номер родителя, если же ребенок не может ответить на эти вопросы, то тут же вызывать полицию. И лучше обратиться сразу, нежели потом уже искать, соответственно, поиск затягивается, когда позже родители обращаются, потому что, соответственно, просто расширяется география поиска.
Ну, по поводу родителей, которые часто неправильно себя абсолютно ведут, какая есть тактика, скажем так, да? Когда надо обращаться за помощью к вам или в полицию, когда начинать поиск?
Ну, вообще, искать надо начинать сразу. Если мы говорим о том, что ребенок пропал, и родители понимают, что вот ребенок нет его, он не вернулся вовремя домой, соответственно, нужно в назначенное время, которое они говорили, соответственно, нужно сначала обзвонить всех родственников и друзей, и в течение получаса, если понимают, что ребенка так и не нашли, сразу обращаться. Сначала обращаться в полицию, можно пойти в отделение, написать заявление.
Там сразу принимают, кстати, никакого срока ожидания нет в полиции?
Да, погуляет и вернется, срока, нет?
Нет, никакого срока ожидания в полиции нет. Правила 3 суток не существует ни для детей, ни для взрослых. Как только вы понимаете, что ваш близкий человек потерялся, вы можете подать заявление. Кроме того, что это может сделать не обязательно родственник, абсолютно любой человек, знакомый, друг, может, когда он понимает, что потерялся его близкий человек или ребенок, он может обратиться, и полиция обязана принять это заявление. Можно позвонить на 112, это будет обращение, оно также будет принято и сразу же начнут искать. Потом можно позвонить как раз на горячую линию отряда «Лиза-Алерт». Наш телефон 8 800 754 52. Мы работаем круглосуточно, у нас бесплатная горячая линия во всех абсолютно регионах. Мы принимаем заявки, а дальше уже по мере возможности обрабатываем и, соответственно, приступаем к поиску. Но мы представлены в 64 регионах по России, поэтому в основном мы, конечно, можем помочь.
Анна, скажите, ну, в завершении нашего разговора, как себя вести, если вдруг ты понимаешь, что какие-то неизвестные люди уводят с собой чужого ребенка?
Ну, в первую очередь, подойти к ребенку, спросить, это что случилось, это чужой человек или не чужой, и, соответственно, смотреть уже дальше. Ни в коем случае, конечно, не надо трогать вообще ребенка или вырывать его из рук, но, тем не менее, надо обязательно отреагировать на ситуацию и, соответственно, если какие-то сомнения, обязательно позвонить в полицию. Лучше предотвратить беду, если даже это будет родитель, который как-то обращается грубо с ребенком.
Или это тоже повод для обращения, может быть.
Ну да,
конечно. По крайней мере, да, для родителя тоже будет, в принципе, наверное, полезно где-то, но в целом лучше попытаться предотвратить ситуацию, лучше позвонить в полицию и сообщить, что ребенок также пропал, и потом этого поиска не состоится, чем нежели потом мы находим детей уже погибшими. Это очень опасно.
Говорят, неплохо еще снимать фото или видео, если ты какую-то вот такую сомнительную ситуацию заметил.
Да, это очень полезное тоже, да, упражнение, как раз снимать на фото и видео, можно потом предоставить полиции эти данные. То есть в любом случае, если мы понимаем, что есть какой-то риск, легче, конечно, найти потом по фото и видео, потому что сейчас все-таки много систем...
Видеофиксации, которые, да.
Да, видеофиксации, камеры и так далее найти будет намного проще. Когда вот идет у нас заявка о поиске, это всегда срочный поиск, мы сразу же приступаем к работе и подключаем все возможные наши ресурсы, мы взаимодействуем со службами и так далее. И хотела сказать, что вообще с каждым годом все-таки рост заявок на пропажу детей, он растет. И вот 25 мая очень важный день, в принципе, для отряда «Лизалерт». Мы каждый год проводим инсталляции не только в Москве, а вообще по всей России, чтобы как раз вот привлечь внимание к масштабу детских пропаж, чтобы родители... обращали внимание на детей, и на своих детей, и на посторонних детей на улице, чтобы не проходили мимо. И сейчас у нас открылась инсталляция на ВДНХ между 20-м и 23-м павильоном, которая так называется «Не проходи мимо». И будет она до 6 июня открыта, и мы всех приглашаем родителей, чтобы они посмотрели. Там полезная для них информация, там висят экраны с... как раз ситуациями, которые показаны, которые происходят с детьми на улице, mm-hmm. как крадут детей, как ребенка крадут, он идет по улице один, и его крадут, машина останавливается, открывается, его крадут, и как в подъездах легко, в принципе, ребенка куда-то стащить. Ну, вот какие-то такие ситуации, это реальные, это ситуации, которые вот мы с этим сталкиваемся практически каждый день.
Спасибо вам огромное. Руководитель пресс-службы поисково-спасательного отряда «Лиза-Алерт» Анна Агулина была у нас в эфире. Всего доброго.
Спасибо.
Спасибо.
Да, спасибо вам большое. До свидания.
До свидания.
Мурзилки Лайф. Лайф-чат.
Итак, лайв-чат. Пришло уже достаточно большое количество сообщений. Вы пишете о том, как вы печетесь о своих детях, насколько им доверяете, насколько за них беспокоитесь, отпускаете ли одних их в школу, в магазин, гулять на улицу, самый принципиальный вопрос. Давайте разбирать сообщения.
Светлана из Саратова начинает. Я не отпускаю детей одних никуда. Мои всегда под присмотром, просто потому, что я не люблю нервничать. Хотя сама я с 10 лет могла одна в поезде ездить по двое суток, но, правда, время было другое, родители мои не такие нервные, как и я.
Да, может быть, время такое же было, собственно, да, просто об этом, ну, не афишировали.
Информация так, было меньше, возможно,
так
да.
Сильно, да. Большое письмо написал Наталья из Пензы. На работе с другими мамочками разговариваем. У всех мнение, что в наше ужасное время только с мамой, папой, бабушкой. Причем говорят про детей, которым по 13-14 лет. Лбы здоровые. У меня вот сыну 9. С первого класса в школу, из школы один. Дома после школы один. К сожалению, у меня нет выбора, я не могу бросить работу. Пыталась найти какую-нибудь соседку, маму одноклассника, чтобы за деньги провожала из школы. Не получилось. А теперь уже и не надо. Парень вполне самостоятельный, ответственный. Уроки сам делает, поесть себе сам греет. Когда я прихожу с работы, идет гулять, тоже один. Ну, в смысле, без меня, с друзьями. Весь вечер играют в футбол во дворе. Мне кажется, что надо приучать к самостоятельности. Может, конечно, не с первого класса, как у меня получилось, но с 9-10 лет это точно.
Конечно, за детей волнуешься всегда, сколько бы лет им ни было, 5 или 35, пишет Павел из Москвы. Но все же не надо ребенка, особенно мальчика, растить совсем в тепличных условиях. У друзей нашей семьи сыну 15 лет. В школу из школы его мама возит на машине. Если она задерживается где-то, он сидит в школе, ждет ее, сам домой не идет. Со сверстниками не гуляет никогда. Что такое играть в футбол или какую-нибудь другую игру, даже, наверное, и не знает. Друзей нет, если только в школе. Недавно его мама, светясь от гордости, сообщила, что Кирилл уже может один оставаться дома, если ей или мужу надо куда-то уйти. И недавно он даже сходил сам в магазин за хлебом. Я не преувеличиваю, это так и есть. Считаю, что это ужасно.
Павел, ну давайте всех под одну гребенку-то не будем тоже. Вы тем более, что из Москвы, можете понять, что иногда ребенок учится достаточно далеко. И вот я своего сына, ну или мы, скажем так, да, возили действительно все 11 лет, потому что если бы он шел пешком, он бы приходил к третьему уроку.
Но это, видишь, еще и гулять не ходит, никуда не отпускает, сидит дома и даже дома старается одного не оставлять.
Ну, это перегиб, конечно.
Так, я своего не отпускаю. Моему сыну 9 лет, отправляю его первый раз в этом году в летний лагерь для общения. Вся трясусь заранее. Обычно все лет он дома, у нас свой дом. Сын гуляет на участке, нечего ему по улицам шляться, и дома дел полно. Ну и в школу пока провожаю и встречаю. Но у некоторых родителей нет такой возможности. Что делать? у нас в школе и шестилетки одни на автобусе ездят. Галина из Нижнего Новгорода.
Да, бывает такое, конечно. Тоже зависит от города. Если Нижний Новгород, ну, достаточно крупный, а вот в мелких городах, так это вообще, если школа там у тебя в 200 метрах, то что, какой смысл там водить и приводить?
Ну, у меня в Москве просто школа рядом, у меня вот там тоже дети с младших.
Тебе просто повезло, реально, да.
Ну, многие дети стараются.
Ты счастливая, Гордина.
Нет, ну это понятно, что и у нас тоже есть те, которые до сих пор там до 6 класса встречают, провожают, но...
Но в окошко ты все равно смотришь, как идут?
Меня не видно из окошка.
А, то есть здесь тоже повезло.
Ну как повезло?
Детям. Видно. Друзья, продолжим эту тему по поводу безопасности детей. Как вы к ней относитесь? Воспитываете ли своих детей, учите их чему-нибудь, провожаете в школу, встречаете и так далее. Плюс 7-915-459-2020. Ваше мнение на эту тему.
Мурзилки лайф. Мурзилки лайф.
Итак, друзья, тема денег немаловажна. Центробанк снизил ключевую ставку до 11% годовых, и получается, что менее чем за 3 месяца ставка опустилась на 9% пунктов. И эксперты даже ждут дальнейшего смягчения. У нас на связи первый заместитель генерального директора Центра независимой экспертизы собственности, доктор экономических наук Кирилл Юрьевич Кулаков. Кирилл Юрьевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, я предлагаю начать наш разговор с очень актуальной темы депозитов. Буквально через несколько дней заканчиваются сроки тех самых трехмесячных депозитов, которые были открыты в марте по ставкам в 20, да, то и больше процентов.
Золотые депозиты.
Да, понятно, что больше таких процентов ждать не приходится. А вот что дальше делать людям? Продолжать держать деньги в банках на менее привлекательных условиях или начать приобретать, ну, условный доллар, пока его курс довольно хорош?
Ну, прежде всего, да, безусловно, надо готовиться к снижению ставок по депозитам, которые так или иначе все они привязаны к той самой ключевой ставке ЦБ. И здесь был совет, который я давал и ранее слушателям различных средств массовой информации, о том, что если есть возможность, можно было открывать ставки не только на 3 месяца депозита, но и на более длинный срок, да, пусть даже с несколько пониженными ставками. Если же этого люди ранее не делали, да, с правом пополнения, естественно, то тогда, да, остается только сделать это буквально сегодня или завтра, пока банки автоматически не пересмотрели ставки с более низкими процентными ставками, потому что это случится буквально на днях. Yeah. А впоследствии же, да, остается довольствоваться только вот более низкими значениями, но стоит только сказать, что они в любом случае больше, чем были до всем известных событий. То есть в любом случае сейчас даже ставка вот будет, если она на уровне 10-11%.
Тоже была, неплохо,
как,
да?
Да, как вы помните, все она была на уровне 4-5% до всем известных событий. То есть в любом случае больше. Это во-первых. Во-вторых, что касается доллара, то, как известно, до сих пор еще действуют ограничения. Они действуют примерно до сентября по... По снятию валюты, прежде всего, это касается евро и долларов. Некая амнистия была по другим видам валют, но тем не менее, да, купить можно, но, по сути дела, пользоваться ею практически не представляется возможным, а долларовые депозиты, валютные депозиты, они, как известно, близки к нулю, там на уровне 1%, и как таковые доход не приносят. Здесь только надо рассчитывать, что да, если курс
подрастет, да.
Подрастет, потому что сейчас его многие называют искусственным, потому что нет, по сути дела, рыночной природы его формирования, то да, и он отрастет хотя бы там, ну, до кризисных значений, там, до условно до 70-75 рублей, да, то в этом и будет состоять доход. Да, наверное, это можно порекомендовать, но здесь надо быть готовым, что у вас средства будут, по сути дела, заморожены на определенный период времени.
При высоких ставках практически замерло кредитование населения. Как вы считаете, при нынешней ставке этот процесс воскреснет?
Да, безусловно. Сейчас, помимо и депозитных ставок, про которые мы только что говорили, будут снижены и ставки по кредитам, начиная с банальных потребительских, заканчивая ипотекой и кредитованием под более существенные, скажем так, заемные обязательства. Это касается как и юридических лиц, так и физических лиц. Как известно, буквально на днях московское правительство снизило ставку по льготному кредитованию, например, застройщиков коммерческой недвижимости до 9%. Я думаю, что эта тенденция продолжится, и, соответственно, по ипотеке мы уже видим, у нас есть и льготные ее подвиды возобновились, и буквально опять же на днях комбинированную ипотеку стали предлагать, то есть там 9% базовых плюс некоторые комбинированные остаток, который могут структурировать и девелоперы, и под конкретного там заемщика. Так что да, безусловно, снижаться будут и кредитные ставки.
Ну и, соответственно, увеличиваться деловая активность. Спасибо вам огромное. Первый заместитель генерального директора Центра независимой экспертизы собственности, доктор экономических наук Кирилл Кулаков был на связи. Спасибо и до свидания.
Спасибо. Всего доброго.
Всего доброго. До свидания.
Вечернее шоу на Авторадио.
Итак, друзья, давайте поговорим о домах, о замене тех или иных предметов, которые изменяют внешний вид дома. Дело в том, что нередки случаи, когда в только что сданном в эксплуатацию доме владельцы квартир начинают менять все окна по кругу. Однако существуют определенные нормы, и если их нарушить, придется не только заплатить солидный штраф, но и за свой счет вернуть внешний вид конструкции к тому, который был предусмотрен технической документацией дома. По поводу нормативных актов давайте спросим у генерального директора кадастровой компании «Вита Хаус» Марьяна Будича. Марьян, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Поведайте, пожалуйста, миру, что же это за акты такие, которые запрещают замену окон?
Ну, смотрите, вообще, когда идет вопрос о перепланировке в квартире, необходимо получать разрешение. И вот связано именно с изменением фасада, то есть заменами окон, здесь необходимо согласовывать изменение фасада. И в принципе, если вы заменяете, например, окна, или есть такое даже, что делают панорамные окна, вот, то это можно согласовать, но очень сложно согласовать, потому что согласование проводится со всеми собственниками квартир во всем доме, то есть это все должны дать согласие.
Обалдеть.
100%, то есть там нет такого, что большинство или там какой-то процент, именно все должны дать свое согласие. Первый момент. И второй момент. Обязательное согласование происходит с автором проекта. Соответственно, когда дом проектировался, была концепция, было архитектурное решение. Когда кто-то хочет поменять, сделать окна, это будет нарушать общий облик здания. Соответственно, чаще всего такие вещи не согласовываются и не узаканиваются. Поэтому, если вы вдруг поменяли окна, у нас сейчас за этими вещами смотрят управляющие компании. Если они выявят такое, они вам сначала начнут там говорить, чтобы вы устранили. Если вы не устраняете, дальше подключается новая инспекция. Она выезжает, констатирует, устанавливает, что у вас там есть изменения, которые затрагивают фасад. После этого предписание на устранение. Если вы не устраняете, дальше, соответственно, штраф плюс суд, обращение и в судебном порядке на устранение. Если вы тогда не захотите устранять, то там уже подключаются судебные приставы, и вплоть может дойти до того, что вас просто там не выпустят, например, за границу, или
весело,
где-то ограничения будут.
Марьян,
да, то есть это очень все серьезно.
Ну, вы же понимаете, что не от хорошей жизни мы прибегаем к замене окон. Увы, я когда въезжал тоже в свою квартиру, ну, просто это было больно смотреть на то, что поставили
застройщики.
Эконом-класс
самый,
такой.
Самый-самый, да, дешевый.
Есть ли акты, наказывающие застройщика вот за продукцию плохого качества, что вызывает замену окон?
Нет, таких актов нет.
Отлично.
Прекрасно.
Есть один момент такой, когда вы приемку осуществляете квартиру, вы можете, конечно, не подписывать акт приема передачи квартиры, пока там не будет устранена, например, там оконное, это, ну, окно не будет там, допустим, заменено, еще что-то. Но одно из решений – это постараться выбрать окно более качественное, но подходящее по своим характеристикам тому, которое вы заменяете, чтобы не было, например, что у всех там белые окна, у вас там красное окно. Вот, на это тоже могут обратить внимание, вот, и к этому придраться. Поэтому заменить можно, но это делать надо просто
филигранно.
Мария, но согласитесь, что в реалиях нашей страны это практически невозможно. Принимаешь ты квартиру летом, а начинаешь понимать, что у тебя из окон дует со всех щелей исключительно зимой. Да, и уже прошло несколько месяцев, и ты днем с огнем этих строителей ты не сыщешь.
Поменяешь
ты,
зимой.
Ты сделал ремонт там и так далее, никто ничего не будет делать.
Да, но здесь остается только один способ. Это если вы понимаете, что окна некачественные, вот, и там через пару сезонов у них проблемы начнутся, то заменить их можно, но надо, чтобы они просто соответствовали тому, что у вас изначально. То есть по цветовому по цветовым характеристикам, и плюс еще по именно конструктиву.
Ну, да, по конструктиву, вот. Например, мы понимаем, вот смотрите, в Питере один из жителей изменил дизайн оконного блока с двухстворчатого на трехстворчатый, и вот как раз управляющая компания потребовала вернуть ее к первоначальному виду. То есть это как раз и есть вот те причины, да, по которым могут детально придраться?
Да, да, да. Просто сейчас, ну, как бы раньше этого не было, а сейчас управляющие компании как раз-таки за это и отвечают. За то, чтобы у людей в квартирах там была правильная перепланировка, чтобы не было нарушений, чтобы кто-то вдруг там себе там, не знаю, там не построил там сауну на балконе, вот, чтобы окна, соответственно, если меняют, то меняют в соответствии с обликом и фасадом здания. То есть это, да, вот этим сейчас занимаются управляющие компании, и они за этим очень хорошо начали следить. Вот, поэтому, если есть нарушения, то управляющая компания будет вас дергать.
А нарушения есть и у всех практически.
Ну что ж, спасибо огромное. Предупрежден, значит, вооружен. Так что, друзья, имейте в виду, если вы решаете заменить окна, обязательно, чтобы они были максимум похожи к тому, что было в начале.
Или будете оббегать все 500 квартир вашего дома.
Да. А генеральный директор кадастровой компании «Вита Хаус» Марьян Будич был на связи. До свидания.
Счастливо.
Вечернее шоу на Авторадио.
Ну и далее, мы предупреждали, звучит тревожная музыка. Россия попала в пятерку самых курящих стран мира. На одного человека в год у нас приходится порядка 1900 сигарет. И что самое неприятное, то что за последние 3 месяца 13%, то бишь каждый восьмой, стал курить чаще. Обсудим эту тревожную ситуацию с нашим спикером, врачом-психиатром, наркологом Алексеем Владимировичем Казанцевым. Алексей Владимирович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте. 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 Давно не слышались, но вот тут, как говорится, надо помочь населению. Скажите, пожалуйста, почему во время переживаний человек тянется к сигарете?
Ну, потому что никотин является алкалоидом, и надо вспомнить, что его начали принимать из шаманских обрядов индейцев, так называемого, это трубка мира и так далее, до мигрени королев. И также никотин является биологически активным веществом. Они также воздействуют на центрально на головной мозг, активизируют нейроны мозга, дофаминергические в частности. И эти рецепторы имеют высокое сходство к никотину, таких рецепторов более 80 в головном мозге. Также еще системное введение, ну, то есть постоянное употребление никотина, вызывает высвобождение эндогенных опиоидов. То есть это эндорфины, энкефалины и так далее. И оказывает еще и обезболивающие действия. Даже концентрацию внимания и запоминания.
То есть, по сути, это как бы лечение получается у человека.
Успокоение, лечение.
Ну, да, только если не включать, что эмфизема легких, рак легких, там, поджелудочная железа, да, хронический обструктивный бронхит, поражение сердечно-сосудистой системы. Ну и сейчас модные, так сказать, кожные покровы. Возраст у курильщика, злостного курильщика, внешне гораздо старше, чем его биологический или ее биологический.
Ну, что интересно, в такие периоды даже те, кто завязал, возвращаются часто к пагубной привычке, да, несмотря на все предупреждения и так далее.
Ну, к сожалению, я же еще раз говорю, в связи с чем, да, возвращаюсь.
Да-да-да-да. А вот как тем, часто, человек потом бросает? Ну, то есть он понимает, что он завязал до этого, а тут, ну, понятно, трудный период, надо быстренько, я сейчас вот немножко себе позволю, да, поуспокоюсь, а потом опять завяжу. И удается ли это человеку, в конце концов, сделать? Или все-таки лучше не вступать на эту узенькую тропиночку?
Но кто-то перманентно всю жизнь бросает, вы же знаете, да, там встречаешься с человеком, что ты там делаешь? Вот семечки грызу, да, там, или посасываю леденцы, да, монпасье, помните. Вот, потом опять он курит, потом такая же ситуация. Тут так называемая, знаете, вторичная выгода. Есть те, как говорят, вот плохо живу, живу на болоте, да, как лягушка. Но это мое болото, вот такая же и здесь. То есть здесь вторичная выгода, и действительно, курение это все-таки же ритуал. Я помню, служили в армии, говорят, кто не курит, работает, а кто курит наперекор. Мне так обидно было, я тогда не курил, думаю, ну что за безобразие это такое прям.
Как все-таки удержать себя, не скатиться в никотиновую яму? Можете дать совет, или это абсолютно индивидуальная история?
Ну, есть же масса вариантов. Вот сейчас, да, что был опрос, выплата премии, активная там работа с молодежью, модно-не модно, пропаганда ЗОЖ, активное распространение этих рекламы табака, штрафы и высокие налоги на курильщиков. Что я вот могу поддержать, это выплаты премий, потому что действительно из запрашиваемых это было 3-4%, и во многих организациях это есть, да. А активная работа с молодежью однозначно согласен, надо начинать не с молодежью, а вообще в детском возрасте. Но не забывать, что личным примером, если дома куришь и говоришь ребенку, что это плохо, но не удивляйтесь, что через какой-то промежуток времени ваш ребенок начнет курить, да. А то, что не модно, да, не модно. Среди молодежи не так много курильщиков.
Вот, я про что и хочу сказать. А какая категория граждан у нас больше подвержена сейчас табакокурению?
Ну, более взрослый, так скажем, возраст. То есть это вот, наверное, 28-30 лет и старше. И то очень многие знают, которые бросили. Но в связи с данной ситуацией, которая возникла, там, экономическая, санкции, вот эти действия, так сказать, спецоперации, да, очень многие, конечно, привело к тому, крах бизнеса у кого-то, кто-то остался без работы в связи с тем, что часть предприятий закрылись. Конечно, многие возвращаются. У меня есть даже товарищ, который всю жизнь занимался спортом, бизнесмен, и там у него, соответственно, неполадки по бизнесу пошли. Он говорит, я 2 года курил, представляешь? Угу. Я говорю, ну хорошо, хоть пить не начал, да, то есть, ну, вот запойное, я имею в виду. Да. Но курить он бросил. Ну, кстати, тем не менее, курить бросил.
Да, да. Тоже отмечается.
Понял, что это не помогает.
Помимо курения еще и злоупотребление алкоголем тоже повысилось в последние месяцы.
Да, выросло на 7%, как минимум, слабоалкогольные напитки выросли, то есть это пиво, это различные сидры и так далее. Ну, таким способом пытается себя обмануть, вроде легкий напиточек, пьется легко, плюс, опять же, ритуально, да, тоже пиво в пабах там и так далее. Дома перед телеэкраном.
Это понятно.
А опять о курении. Некоторые считают, что нужно ввести в стране полный запрет на продажу табачных изделий. Вот как вы считаете, к чему это может привести?
Ну, приведет к чему? К тому, что, я не знаю, самосад начнут, что ли, курить.
Да к черному рынку это приведет.
Скорее всего, будет черный рынок и будет контрафакт. Я помню прекрасно, как я был в Германии, да, и у меня товарищ был русский немец, который, ну, мы с ним прогуливались, он говорит, мне на сигареты купить. Пошел, купил какие-то сигареты, непонятно вообще, где они произведены, у вьетнамца, да. Ну, он сэкономил, конечно, потому что там сигареты очень дорогие, но это есть, я лично видел, что вот в странах, так сказать, Западной Европы это все активно, ну, да, распространено. И то же самое будет у нас.
Мы уже говорили, да, что в апреле вот 34 миллиона нелегальных пачек сигарет пытались продать в России, но, слава богу, это было приостановлено. Ну, и, Алексей Владимирович, все-таки напутствие тем, кто в данный момент так вот сильно переживает и тянется к сигарете.
Ну, я считаю, что любой стресс необходим все-таки активной физической нагрузкой, сменить картинку, если можно куда-то съездить. Все говорят, ну вот нет денег. Но есть же там, если живете в Москве, ближайшее Подмосковье, если в каком-то регионе есть, так сказать, можно съездить куда-то там на охоту, на рыбалку, на лыжах покататься, на чем там. Ну, то есть активное, чтобы минимум было времени в рассуждениях, нахождение в рассуждениях.
В общем, да.
Все плохо, все пропало.
Лучше не думать, отключить голову.
Все позитивно и менять картинку, да. Желательно такую вот, чтобы она не пасмурная была, яркая, солнечная, с приятными людьми, опять.
Понятно. Спасибо. Врач-психиатр-нарколог Алексей Владимирович Казанцев был у нас на связи. Всего доброго.
Спасибо.
Счастливо.
Мурзилки лайф. Мурзилки лайф.
Немного отвлечемся от главной темы. Есть еще одна интересная новость. В России вынесли первый приговор по статье о лихачах-рецидивистах. Пресненский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 22-летнего Чингиза Султашова. Назначил ему наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством сроком на 3 года, говорится в заявлении. Это первое подобное решение по данной статье, введенное в Уголовный кодекс в январе. Как установили в суде, в 2019 году Султашов был оштрафован на 5 тысяч рублей за выезд на встречную полосу. В августе 2020 вновь нарушил ПДД, за что у него отобрали водительские права на год. Однако Султашов не сдал их в установленном порядке, а в феврале 22-го на Большой Никитской улице во время обгона автобуса пересек сплошную линию еще раз и выехал на встречную полосу. Тогда его остановил инспектор ГИБДД. Попросим прокомментировать этот случай автоюриста Сергея Радько. Сергей у нас на связи. Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Итак, Сергей, в каком случае водитель вот может перейти в ранг лихача-рецидивиста?
Но если говорить именно об этой статье, по которой вынесли первый приговор, то там имеется в виду
водители, которые, будучи лишенными права управления за некоторые нарушения, сели за руль повторно. То есть это нужно быть лишенным права управления за превышение скорости на величину более 60 или более 80 км в час, или лишенным права управления за выезд на встречную полосу. И тогда уже, если он совершает повторно это нарушение, вот это превышение или выезд на встречку, будучи лишенным в период лишения, то тогда он может быть осужден по этой уголовной статье.
Ну, страшное дело, потому что, ну, в принципе, зацепить там сплошную, мы же понимаем, иногда даже не специально.
На узкой,
да,
улице, тем более.
А потом ты можешь, ну, тебя лишили прав, ну, вдруг такая вот ситуация, да, и вдруг опять выехал, срочно надо было куда-то поехать и попался.
А как ты без прав-то поехал?
Ну, вот
как?
Как-то вот так вот без прав.
Сергей, ну, подождите. Ну,
в любом, да, да, здесь есть проблема, которую надо сказать, действительно, у нас, что касается доказывания вопроса по нарушению встречной полосы, у нас очень нехорошая судебная практика, действительно, у нас любое пересечение сплошной полосы, любое ее касание, а иногда даже и не нарушение, но если инспектор написал, что водитель нарушил, то, конечно же, любой суд ему поверит. И здесь есть вот такая большая проблема, что это не столь явное нарушение, как, например, там, превышение скорости,
да,
управление в пьяном виде, где все диагностируется и доказывается элементарно. Здесь все крайне субъективно. Инспектору показалось, что водитель нарушил, напарник его подтвердил, составили протокол, рапорт, но суд, конечно же, поверит им, и здесь уже светит уголовная статья. С другой стороны, конечно, без прав ездить все равно нельзя и тем более нарушать, но вы правы, бывают ситуации, когда, может быть, есть вынужденный выезд по каким-то экстренным случаям, а если еще и при этом нарушение, то тюрьма практически гарантирована.
Ужас. Ну, понятно, но в любом случае, действительно, с января эта статья действует, и просто нужно предупредить всех водителей быть предельно осторожными, ну, не попадать в подобные ситуации. Спасибо за комментарий.
Да.
Авторист Сергей Радько был у нас на связи.
Спасибо.
Спасибо.
Вечернее шоу.